Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Панаме завершился саммит Америк, самая частая характеристика которого, звучащая в прессе из уст комментаторов, исторически. Главное событие саммита выглядело со стороны довольно буднично, что, однако, не умаляет его значения. Это были первые за более чем 50 лет прямые двусторонние переговоры глав государств Соединенных Штатов и Кубы. По итогам встречи было заявлено, что стороны, цитата, «согласились в том, что не согласны по некоторым вопросам». Однако надежда на скорую нормализацию сохраняется. Вот что заявил после переговоров Барак Обама.
Это, несомненно, историческая встреча. Очевидно, что отношения США и Кубы складывались очень сложно. В течение многих лет развивалось взаимное недоверие. Но контакты между американским и кубинским правительством в последние месяцы и в декабре прошлого года стали основой для того, чтобы я и президент Кастро могли объявить сегодня о серьезных изменениях в политике и в отношениях между нашими странами.
Рауль Кастро, назвавший Обаму, по его мнению, честным человеком, также говорил о грядущем улучшении отношений Вашингтона и Гаваны.
Я думаю, что мы добьемся своего, если, как сказал президент Обама, будем уважать идей друг друга. В чем-то мы можем друг друга убедить, в чем-то не можем. Говоря, что я согласен с тем, что сказал президент, я добавлю, что мы согласились не соглашаться. Никто не должен питать иллюзий. У нас много различий. Это правда. История взаимоотношений наших стран очень сложна, но мы хотим добиться прогресса, как об этом говорил и господин президент.
В своей официальной речи на саммите Обама отметил, что его страна не собирается, цитата, «оставаться в плену прошлого». Вообще, на саммите Обаме пришлось выслушать резкую критику в адрес Соединенных Штатов, в частности, со стороны выступавшего перед ним президента Эквадора. «Мне всегда нравится выслушивать уроки истории, которые мне преподают здесь», — иронично заметил Обама, добавив, однако, «я первый, кто готов признать, что подход Америки к вопросам соблюдения прав человека не всегда был последовательным». Речь Рауля Кастро, которую он произнес после Обамы, вначале изобиловала пассажами о войне Кубы за независимость, но затем произошло довольно неожиданное. Кастро извинился перед Обамой за то, что, цитата, «так эмоционально говорит о революционной эпохе». Поясняя свои слова, Кастро сказал, что американский президент, который значительно моложе него, не несет ответственности за то, что случилось до прихода Обамы к власти. В отличие от предшественников нынешнего американского президента, добавил Кастро. Несмотря на эту ремарку, стало очевидно, что и кубинский лидер стремится к нормализации американо-кубинских отношений, а не к продолжению конфронтации с Вашингтоном. Как отмечают наблюдатели, политика нынешней американской администрации выходит далеко за рамки нормализации отношений только с Гаваной. Речь идет о попытке перевернуть страницу в отношениях со всем латиноамериканским регионом. Этот поворот открыто приветствовали участвовавшие в Панамском саммите министр иностранных дел Чили Херальдо Муньос и его коллега из Коста-Рики Мануэль Гонсалес. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, против которой США недавно ввели санкции за подавление оппозиции, был среди тех, кто обрушился на Соединенные Штаты с критикой и потребовал отмены санкций. В то же время речь Мадуро была менее резкой, чем ожидалось, и содержала слова о том, что Барак, цитата, «не Джордж Буш-младший», то есть ремарку, аналогичную по смыслу той, с которой выступил Рауль Кастро. Барак Обама, в свою очередь, на пленарном заседании форума гражданского общества, проводившегося в рамках саммита в Панаме, сказал следующее.
Мы с уважением относимся к различиям между нашими странами. Время, когда наша политика в этом полушарии так часто подразумевала безнаказанное вмешательство Соединенных Штатов в чужие дела, это время ушло в прошлое.
Более того, Белый дом подтвердил факт состоявшейся в кулуарах саммита двусторонней встречи Обамы и Мадуро, в ходе которой они обменялись несколькими репликами и рукопожатием. Однако отмены санкций Мадуро не добился. Как и не было публично объявлено об исключении Кубы из числа стран-спонсоров терроризма. Тему нынешнего состояния взаимоотношений США с Кубой и ее союзницей Венесуэлой продолжит наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Вашингтон добивается конкретного продвижения диалога с Кубой, начатого в прошлом декабре. Важной вехой на этом пути должно стать открытие посольства США в Гаване, что, впрочем, не может законно произойти, пока Куба находится в составляемом Госдепартаментом списке спонсоров международного терроризма. Госдепартамент завершил рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания Кубы в этом списке. Пребывание в списке государств-спонсоров террора фактически отрезает Кубу от мировой банковской системы и ставит ее в один ряд с такими странами-изгоями, как Судан, Сирия и до недавних пор Иран. Обама по всем признакам склоняется к тому, чтобы удалить Кубу из этого постыдного перечня. Согласно установленному порядку, администрация должна войти в Конгресс с документом, подтверждающим, что Куба в течение последнего полугода не была уличена в поддержке террористов. У законодателей есть 45 дней на то, чтобы изучить этот документ, после чего они либо оставляют его без ответа и по умолчанию соглашаются с выводами, которые документ содержит, либо предпринимают попытку заблокировать инициативу исполнительной власти посредством резолюции обеих палат. Куба, покровитель леворадикальных движений в Латинской Америке, попала в черный список Госдепа в 1982 году. В последней справке внешнеполитического ведомства за 2013 год отмечается, что Куба давно предоставляет приют террористам из баскской организации ЭТА и колумбийской ФАРК. Вместе с тем Государственный департамент констатирует, что отношения Кубы и ЭТА стали более отдаленными и что Гавана пытается посредничать на мирных переговорах ФАРК с правительством Колумбии. Среди 500 ведущих компаний в Северной Америке нет ни одной, которая бы не учредила рабочую группу по Кубе, приводит «Нью-Йорк Таймс» слова бывшего посла Канады в Гаване Марка Энтвисла. Зимой после анонсирования дипломатического прорыва вспыхнула надежда, что на Кубу вот-вот прибудут делегации крупного американского агробизнеса, строителей отелей и курортов, компаний, эмитентов кредитных карт и продавцов сотовых телефонов и интернет-оборудования. Но Рауль Кастро явно не торопится, не желая подвергать ситуацию на острове испытаниям слишком быстрыми переменами. В преддверии панамского саммита ООГ Госдепартамент по приглашению правительства Венесуэлы откомандировал в Каракас своего высокопоставленного представителя Томаса Шеннона. Дело в том, что американо-венесуэльские отношения, и без того напряженные, в прошлом месяце еще больше накалились ввиду санкций, введенных Вашингтоном против семерых высокопоставленных венесуэльских чиновников, повинных в нарушениях прав и свобод антиправительственных демонстрантов. Эта мера не встретила одобрения в Латинской Америке. Чтобы санкции вступили в законную силу, Белый дом должен был охарактеризовать Венесуэлу как угрозу национальной безопасности США, что тоже вызвало сильное неодобрение латиноамериканцев. И за день до поездки Шеннона администрация отозвала характеристику. Венесуэла переживает острейший экономический кризис, сопровождающийся дефицитом многих товаров первой необходимости и очень высокими темпами инфляции. На фоне катаклизма власти развернули беспрецедентные репрессии в отношении оппозиции, которую они обвиняют в сговоре с антиамериканскими империалистическими агрессорами, направленном на свержение правительства.
Рассказывал Евгений Аронов. Рукопожатие на встрече в Панаме президента США Барака Обамы с Раулем Кастро по-разному восприняла кубинская диаспора в Испании, одна из самых больших вне Кубы. Одни считают, что отныне на Кубе начнется новый этап, другие полагают, что ничего не изменится. Наиболее активно действующая в Испании организация кубинских иммигрантов под названием «За немедленную демократию на Кубе» опубликовала заявление, в котором осудила американо кубинское сближение и возможную отмену антикубинских санкций. По мнению оппозиционеров, представленных этой организацией, Соединенные Штаты, восстанавливая отношения с обреченным на скорую гибель режимом братьев Кастро, делают этому режиму поблажки, что может продлить его жизнь. Конец цитаты. Тему продолжает мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Один из руководителей «За немедленную демократию на Кубе» Ригоберто Карселер заявил Радио Свобода, что будущее его страны должно решаться без какого-либо внешнего вмешательства. Будущее Кубы принадлежит оппозиции. Оно зависит от нас. Мы не согласны с тем, что наше будущее пытаются решить Рауль Кастро, Барак Обама или Европейский Союз. Судьба Кубы должна находиться в руках народа. Впрочем, рядовые члены организации кубинских иммигрантов в разговоре с прессой настроены не столь радикально по отношению к новому этапу американо-кубинских отношений. Вот, к примеру, высказывание Юмьеля Хакомино. Думаю, что нам все же надо проявить открытость и понимание, хотя и не демонстрировать особого энтузиазма. Ведь режим пока не заявляет, что намерен меняться. И даже наоборот, он настаивает на том, что не будет ничего менять. Другая активистка за немедленную демократию на Кубе, Мария Анхелес Тольет, вообще считает, что предварительных выводов делать не стоит. Она уверена, что администрация США будет вести диалог не только с нынешними властями Кубы, но и с оппозицией, и в конце концов добьется от режима значительных уступок. Очень важно, чтобы американцы встречались с диссидентами, чтобы на всех переговорах присутствовало бы наше мнение, чтобы с нами велся диалог. И живущие в Мадриде кубинские журналисты, бывший политзаключенный Алехандро Гонсалес Рага, считает, что восстановление отношений между Кубой и США – дело сугубо позитивное. Однако, по его мнению, американская администрация должна была бы более настойчиво добиваться в обмен на восстановление отношений уступок со стороны режима в плане соблюдения прав человека и восстановления гражданских свобод, которые в настоящее время отсутствуют. Он считает, что подобная политика на переговорах потребовала бы больше времени. Мне не нравится, и это личное мнение, что все произошло слишком быстро. Спешка никогда не давала хороших результатов. Кстати, желание как можно скорее решить кубинский вопрос наблюдался с обеих сторон. Хотя вопрос этот стоял на повестке дня многие годы, и решать его стоило постепенно. Спешка, как я думаю, объясняется тем, что у президента Обамы заканчивается срок пребывания на своем посту, и он хотел побыстрее закрыть эту тему. Ну, а Рауля Кастро поджимает экономический кризис на Кубе. Однако будем надеяться на позитивный исход. Ведь хотя режим на Кубе пока не меняется, меняется кубинский народ. Уверен, что под влиянием обстоятельств и, в частности, под нажимом США, кубинские власти рано или поздно пойдут на открытый политический диалог со всеми кубинцами. Оптимистично настроена по отношению к американо-кубинским договоренностям и руководитель действующей в Мадриде неправительственной организации Наблюдательного совета по соблюдению прав человека на Кубе Элена Ларинага. Тем не менее, она полагает, что мировое сообщество должно продолжать оказывать давление на кубинский режим, чтобы заставить его соблюдать права человека. Я понимаю людей, которые разочарованы американо-кубинскими договоренностями, поскольку им пришлось пережить много горя. Моей семье тоже досталось немало. Однако нам всем надо двигаться вперед. Ну а западным демократиям я хотела бы сказать, чтобы они по-прежнему оказывали бы давление на кубинский режим. Ведь мы, кубинцы, стремимся жить в условиях демократии, как и большинство народов мира. Что же касается основной массы 120-тысячной кубинской диаспоры в Испании, то она, судя по данным испанских социологов, изучивших этот вопрос, встретила американо-кубинские договоренности с большим энтузиазмом. Люди связывают с этим событием неизбежные изменения режима, его большую открытость внешнему миру, улучшение в экономике и, в конечном счете, возможность вернуться из эмиграции на родину. Алехандро Санаме – рабочий. Если американцы действительно отменят, наконец, блокаду, то я подумаю о возвращении на Кубу. Также настроена и Дебора Домингес, жена кубинского политического узника. Она полагает, что сближение с США рано или поздно приведет к политическим изменениям на Кубе, что ее семья воссоединится и ее дети смогут воспитываться на родине. Мне хотелось бы воспитывать детей на родине, чтобы они жили в полноценной семье и чтобы они, наконец, обрели отца, с которым их разлучила судьба. Организация «За немедленную демократию на Кубе» отныне планирует проводить протестные пикеты не только у посольства Кубы в Мадриде, что она делала в последние 10 лет, но и у дипломатической миссии США. Правда, участников этих пикетов, по признанию их организаторов, ожидается немного, от силы десяток человек.
Виктор Черецкий о том, как кубинская диаспора в Испании восприняла потепление отношений между Соединенными Штатами и Кубой. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Кения, в течение многих десятилетий бывшая самой посещаемой туристами всего мира страной Африки и считавшаяся рекламным проспектом въездного африканского туризма, сегодня в первую очередь из-за угрозы радикального исламистского терроризма, а также постоянно растущего уровня обычной преступности, может стать одним из самых опасных туристических направлений для иностранцев. В начале апреля в результате нападения базирующихся в Сомали боевиков группировки Аш-Шабааб на университетский кампус в кенийском городе Гарисса, расположенном в 200 километрах от границы с Сомали, погибли почти 150 молодых людей, в основном христиан. О том, насколько опасно сегодня иностранцам посещать Восточную Африку, в первую очередь Кению, и о растущей угрозе радикального исламизма в регионе, я беседую с моим коллегой, соавтором программы «Атлас мира» Александром Гостевым. Он совсем недавно вернулся из поездки в Кению и Танзанию.
Иностранцы, посещающие Кению, это второй по объему источник доходов бюджета страны после сельского хозяйства, в основном выращивание чая на экспорт. Эти доходы и так сокращались в последние годы из-за ставшей действительно очень сложной, угрожающей обстановки в стране. Если в 2010 году туристы приносили кенийскому бюджету 1,5 миллиарда долларов, то теперь меньше 900 миллионов. И кенийские власти действительно не могут обеспечить безопасность иностранцев. И они сами это признают. Например, только что это в интервью агентству Bloomberg сказал министр туризма Кении Дэн Муазо. Западные туристы, то есть богатые, белые люди, говоря откровенно, боятся приезжать в страну из-за участившихся нападений. Причем, если раньше эти нападения носили чисто бытовой характер, это была уличная преступность, которая в Кении находится на очень высоком уровне, то сейчас нападения все чаще случаются на почве идеологии, вернее, идеологической ненависти. И Министерство иностранных дел ряда стран Евросоюза, Канады, Австралии после террористического акта в Гарисе прямо обратились к своим гражданам с предупреждением об опасности посещения Восточной Африки не только Кении, но всего региона, включая Танзанию, Уганду и так далее. В 2013 году, по официальным данным, в Кении побывали 1,240,000 иностранцев примерно. И к 2015 году Кения собиралась увеличить турпоток до 3 миллионов туристов в год. Теперь на этих планах, я думаю, можно ставить крест. Что и безумно жалко, конечно, потому что Восточная Африка, разумеется, уникальна. Ну, я сейчас не стану описывать все ее чудеса и красоты, они всем известны. В Восточной Африке написаны десятки прекрасных книг. Конечно, это скажется и на общей обстановке в стране, потому что миллионы людей потеряют рабочие места. А социальная обстановка в Кении, как я уже сказал, и так чудовищна. И, в общем, я наблюдал это собственными глазами.
Ну, вообще, ухудшение социальной обстановки, оно обычно сопровождается ростом преступности. В общем, африканские страны и так, как известно, не богатые. Вы, когда были в этих странах, в Кении, Танзании, насколько велика была опасность, что вы подвергнетесь какому-то нападению, может быть, разбойному нападению? Вообще, насколько чувствуется для приезжающего иностранца, для которого, ну, может быть, разработана какая-то программа, вот этот уровень преступности, низкий, как я понимаю, уровень жизни населения?
Ну, вы знаете, Андрей, есть, конечно, Кения туристическая. Вот Кения с рекламного плаката, с слонами, львами-носорогами, с фламинго, горами, пляжами, с каким-то национальным колоритом, с деревнями масаев и так далее. А есть Кения настоящая. Я вам скажу, что в Кении, а именно в Найроби, находится одна из самых крупных трущоб планеты и самая крупная в Африке. Она называется Кибера. Никто не знает, сколько людей там живет. По разным данным, от 200 тысяч человек до 2 миллионов. Люди в Киберу прибывают постоянно, причем не только из кенийских провинций, но и из соседних государств. Из-за отсутствия работы они бегут, и из-за чудовищной вот этой африканской перенаселенности в родных краях, она ощущается в африканских странах сегодня везде. Найроби – город опасный. Я довольно много действительно путешествовал по странам и столицам того, что называется Третий мир, и есть очень-очень нищие страны, но там нет ощущения постоянно исходящей какой-то действительно вот угрозы для тебя. А в Найроби, конечно, я ощутил ее буквально вот с первых минут. Ночью и днем Найроби небезопасен. Вот такой вам пример. Я жил в обыкновенном хостеле, куда меня привезли мои знакомые на машине. И у этого хостела была вооруженная охрана, причем не дубинками, а автоматами Калашникова, которые подходят к машине, берут любого иностранца, берут его вещи и сопровождают буквально 10 метров от машины до входа, заводят за три железные двери, и тогда они как бы убеждаются, что ты находишься в безопасности. Машина, когда проезжает по улицам Найроби, ты видишь на себе, ощущаешь вот эти сотни таких голодных взглядов, чем бы поживиться. Причем ты видишь, что это действительно голодные люди, люди несчастные, но от этого тебе легче не становится.
Ну, давайте теперь поговорим подробнее об угрозе радикального исламизма. Если я правильно помню, еще в конце 90-х годов прошлого века были совершены нападения на посольство Соединенных Штатов в Кении и Танзании. Это было еще до терактов 2001 года. Что питает вот этот радикализм? Откуда он взялся? Насколько он серьезные корни пустил сейчас в этом регионе? И что можно ожидать от руководства этих стран в смысле борьбы с подобного рода угрозами?
Действительно, Аль-Каида в 1998 году начала с Кении, и название Аль-Каида весь мир узнал в 1998 году, когда были взорваны американские посольства, в том числе в Найроби, и погибло тогда более 200 человек. Это до сих пор, несмотря на последний теракт вот в Гарисе несколько дней назад, это самый страшный теракт в истории страны. Население Кении — это 44 миллиона человек. Из них 10 миллионов человек исповедуют мусульманство. Но мусульманство во всей Восточной Африке, ислам, это самая быстро растущая религия. Причины этого я вам сейчас не назову, но и в Кении, и в Танзании, и в Уганде, и в Мозамбике мусульман становится все больше. И эти мусульмане подвержены сейчас действительно очень сильно пропаганде, вербовке в ряды Аль-Каиды, или вспомнить Нигерию, Боко-Харам, в Сомали Аш-Шабааб, причем Аш-Шабааб ее называют сомалийской группировкой, это не так, она базируется в Сомали, но считает как бы своей территорией, зоной своего влияния всю Восточную Африку. Миллион сомалийских иммигрантов живут в Кении, в основном в трущобах вокруг Найроби. Нападения именно на иностранцев в Кении стали происходить с конца нулевых годов. А иностранцы — это не только туристы в Кении, это персонал больниц, это работники гуманитарных организаций, это какие-то дипломированные специалисты, в общем. И это очень большой такой важный момент в жизни Кении. И в октябре 2011 года тогдашние кенийские власти начали операцию на суахили, называвшуюся «Линдон-Чи», перевод «Защити страну», когда просто кенийские войска вошли на территорию Сомали для того, чтобы попытаться покончить с Аш-Шабааб. Цели они не добились, но Кении фактически была объявлена война. Так же, как и Танзании, которая имеет примерно те же проблемы, хотя, может быть, в меньшей степени. Потому что, еще раз напомню, у Кении и Сомали общая граница протяженностью в 700 километров. Это холмы, горы, полупустыня, которую очень трудно, конечно, контролировать. С учетом того, что происходит в Сомали, сомалийцы постоянно просачиваются на территорию других государств Восточной Африки. И потом был теракт в сентябре 2013 года, также очень кровавый, когда террористы из Аш-Шабааб захватили заложников в торговом комплексе на Кумат-Вестгейт в Найроби. Это все длилось 3 дня, закончилось убийством нескольких десятков невинных людей. Плюс к этому я бы еще добавил, что, на мой взгляд, любой терроризм — это бизнес. И об этом я несколько раз и говорил, и писал, и в наших программах. В Сомали в Кении и в других странах Восточной Африки или Африканского Рога очень трудно отличить, например, радикальных исламистов от знаменитых сомалийских пиратов, часто это одни и те же, а пиратов от браконьеров, потому что очень сильно финансово подпитывается деятельность и Аш-Шабааб, которая считает себя частью Аль-Каиды, и других радикальных группировок браконьерством. Это огромная еще одна страшная проблема в Восточной Африке, о которой мы, возможно, поговорим потом отдельно, но я могу вам сказать, что каждый год, по некоторым данным, в Восточной Африке убивается от 50 до 100 тысяч слонов ради слоновой кости, которая в основном экспортируется нелегально, конечно, в Китай. Китай недавно ввел тотальный запрет на импорт любых изделий из слоновой кости, из африканской слоновой кости, но сроком всего на один год. Стоит она баснословных денег. Ни одно государство, даже, в общем, такое состоявшееся и сильное, как Танзания, и недавно таким государством была Кения, но она сейчас перестает им быть, не в состоянии самостоятельно бороться с этими угрозами, потому что это не самодеятельность каких-то частных лиц. Это вооруженные, организованные, хорошо вооруженные преступные группировки, у которых это поставлено на поток. И одновременно они как бы выполняют три дела. Они убивают слонов и каких-то других африканских редких животных и имеют с этого огромный доход. Они охотятся на иностранцев и как бы удовлетворяют свои какие-то ненавистнические, да, мотивы, какие-то пожелания в душе. И они подрывают общую безопасность в Восточной Африке. Всего с 2013 года, за буквально полтора года, в Кении от действий группировки той же одной Аш-Шабааб погибло более 400 человек. Вот отсюда, к сожалению, вывод, можно ли считать Кению и Танзанию такими прекрасными, чудесными странами, интересными для посещения, какими они описаны, например, в романах Хемингуэя. Вот эти зеленые холмы Африки, они постепенно становятся, к сожалению, все более и более кровавыми.
Мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев рассказывал о своих впечатлениях о поездке в Кению и Танзанию. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.